самодисциплина. Как христианам, нам необходимо сознавать важность приведения себя в соответствие с Божьими понятиями жизни. Самодисциплина подразумевает отвращение от греха, следуя в своих делах и поступках путями истины. Человек, осуществляющий над собой самоконтроль, понимает Божий закон и не совершает дел, которые противны этим понятиям. Павел говорит о самодисциплине в 1 Коринфянам 9:24. Здесь для иллюстрации своего утверждения он пользуется знакомой метафорой, представляя ристалище. Соревнование в беге. Начиная со стиха 24 он говорит: «Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить». Каждый человек, участвующий в этом соревновании, бежит, стараясь получить награду, поэтому все они и заняты этим бегом. Как верующие, мы призваны к такому соревнованию. Галатам 5:7, Филиппийцам 2:16, Евреям 12:1. Бежать для того, чтобы победить. Что же необходимо для достижения этой цели? Павел в стихе 25 говорит нам: «Все подвижники воздерживаются от всего». Иными словами, если человек хочет победить, то он должен проявлять самодисциплину. Тот человек, вес которого на 14 килограммов выше нормы, не может в этом беге принимать участие. Для того, чтобы поддерживать отличный спортивный вид, необходима большая самодисциплина. Поразительный факт представляет и количество проведенного времени, уделенного на тренировке. Атлет, который участвует в международных состязаниях, зачастую тренируется несколько часов в день в течение 50 лет своей жизни. Он должен достичь такого уровня, когда он не чувствует усилия, то есть когда открывается у него второе дыхание. Только спортсмен может почувствовать это дыхание, которое устраняет все усилия. Я испытал подобное ощущение на личном опыте. Такое дыхание подобно невыразимому чувству свободы и энергии и приходит ценой всех усилий. В стихе 26 Павел продолжает: «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух». Во 2 Тимофею 2:5 Павел говорит Тимофею, что для того, чтобы спортсмен был увенчан победой, он должен законно подвязаться. Он должен соблюдать все правила игры, не нарушая их. Если он хочет одержать победу, то ему приходится строго придерживаться этих правил. В стихе 27 Павел добавляет: «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, быть дисквалифицированным за грех». Он не хочет грешить и потерять шанс на одержание духовной победы так же, как и спортсмен не хочет совершить недопустимое, чтобы выбыть из игры. Однажды у меня была возможность провести библейский разбор с игроками футбольной команды Miami Dolphins перед матчем с командой Los Angeles Raiders. Я проводил свой разбор на основании Ефесянам 6. Некоторые из игроков уже застегнули наколенники и щитки на лодыжках, приготовившись к футбольному сражению. Я сказал им, что они провели мало времени и потратили массу энергии, чтобы достичь вершины атлетической формы. Вскоре они облачатся в свои доспехи для того, чтобы, как говорится, достичь тленного венца. 1 Коринфянам 9:25. Я сказал им, что существует еще одна битва, которая представляет большую важность, чем эта, к которой они приготовились. Это духовная битва за достижение венца нетленного вечного наследия, которое является неувидаемым. 1 Петра 1:4. Для участия в этом сражении существует облачение, которое представляет большую важность, чем все доспехи, применяемые в футбольном матче. Наплечники, нагрудники, шлемы и набедренники и так далее. Очень важно облечься в эти доспехи, если человек хочет одержать победу в войне духовной. Я зачитал им отрывок из Ефесянам 6:11: «Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней дьявольских». Затем я сказал: «Вступить неподготовленным в битву против врагов вашей души было бы подобно сражению с командой рейдеров в гимнастических шортах, потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесных». Ефесянам 6:12. Мы участвуем в сражении, и эта брань не против других людей. Люди являются пешками в игре невидимого бесовского мира. Реальная брань идет против бесов. Мне никогда не забыть этой брони, содержимой бесом девушкой, однажды вечером. Она находилась в одной из церковных комнат, скандаля, испуская вопли и разбрасывая и переворачивая вокруг всю мебель. Когда я вошел в комнату, она закричала: «Не впускайте его!» И эти слова были произнесены не ее голосом. Моей первой реакцией было уйти. Отлично, я ухожу. Но затем я начал сознавать, что, если бесам неприятно меня видеть, то только потому, что я нахожусь в составе Божьей команды. По Божьему велению некоторые из нас провели многие часы около нее, прежде чем она исповедала свой грех. Бог своей благодатью очистил и освободил ее. С момента той встречи я никогда не сомневался в том, что человек ведет брань с бесами. Для нас очень важно понимать всю серьезность духовной брони, которая ведется с Христом и теми, кто принадлежит Ему. Нам необходимо облечься во всеоружие Божие, дабы мы могли устоять. Ефесянам 6:13. Нам нужно подготовиться к этому сражению. Я хотел бы особенно выделить два элемента этого всеоружия. О них упоминается в Ефесянам 6:14. Пояс истины. Павел говорил: «Станьте, припоясавши чресло вашей истиною». Перед его взором стоял римский воин, готовившийся к сражению. Если римский воин отправился бы в сражение, не подпоясав свои чресла, то его мундир болтался бы свободно по сторонам. В рукопашной схватке этот неподпоясанный мундир мешал бы его движениям и послужил бы причиной его смерти. Сражающийся против него противник мог бы также легко ухватить его за этот мундир. Чтобы предотвратить подобную опасность, римский воин опоясывал свои чресла поясом, туго подбирая свой мундир. Павел называет это поясом или опоясанием истины. Он ассоциировал это образное выражение с искренней приверженностью самодисциплине. Мы должны проявлять полную серьезность в подготовке к духовной брони. Эта брань непростая. Нам необходимо проявлять приверженность к хождению по узкому пути, на который призвал нас Бог. Это нелегкая задача. По обе стороны этого пути раздаются голоса, которые стараются нас совратить с него. Если мы возлюбим мирские удовольствия больше, чем Бога, то свернем с пути самодисциплины, на который призвал нас Бог, и погрузимся в пучину греха. Броня праведности. Римский воин был облачен в броню, которая защищала его грудь и важные внутренние органы от наконечников стрел и копий. Павел называет эти доспехи броней праведности или святости. Нам необходимо вести праведную жизнь, повиноваться Божьим законам и заповедям, чтобы не быть уязвленными в сражении. Во 2 Коринфянам 7:1 Павел говорит: «Имея такие обетования, очистим себя от всякой скверны плоти и духа, совершая святыню в страхе Божием». Я сокрушаюсь духом при виде недисциплинированных христиан. Они знают, что должны проявлять послушание, но пренебрегают им. В Филиппийцам 4:8 Павел упоминает: «Что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте». Самодисциплина имеет непосредственную связь с разумом. В притчах 23:7 говорится: «Каковы мысли человека в душе его, таков и он». Если человек полностью пропитан истинами Божьего Слова, то он ведет чистую, самодисциплинированную жизнь. Псалмопевец говорил: «В сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Псалом 118:11. Колоссянам 3:16 говорит: «Слово Христово да вселяется в вас обильно». Божье Слово является источником самодисциплины, и вы должны проявлять прилежность в исследовании и познании Его. Не поддавайтесь на соблазны мира. Иди сюда, здесь ты получишь удовольствие и утеху. Если вы занимаете свое сердце нечестивыми фильмами или другими греховными мирскими делами, то не отдаете полностью свою жизнь обязательству, к которому призывает вас Бог. Я слышал многие различные отговорки и аргументы, которые выдвигают христиане в оправдание своих весьма сомнительных занятий, но ни одна из них не произвела на меня впечатления и воздействия. Мы не должны барахтаться на самом краю трясины. Павел в Филиппийцам 4:8 повелевает нам помышлять о том, что достославно, а не о том, что кажется неплохим. Ответственность. Очень важно преподавать ту мысль, что в церкви каждый должен отчитываться друг перед другом. Вам следует проявлять заботу друг о друге, а не заниматься хозяйственными вопросами. Люди представляют гораздо большую важность, нежели программы. Позвольте мне с вами поделиться примером отчетности из Матфея 7:3 «И что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?» Иными словами, почему тебя больше беспокоит небольшая проблема в жизни твоего брата, чем гораздо большая проблема в твоей личной жизни? Стих 4 продолжает. «Или как скажешь брату твоему, дай я выну сучок из глаза твоего, а вот в твоем глазе бревно». Принцип состоит в следующем. Мы имеем ответственность в том, чтобы указывать на грех другого человека, но прежде чем сделать это, должны разделаться со своим личным грехом. Стих 5. Ответственность членов церкви друг перед другом играет важную роль. Но человек ответственен не только за других, но прежде всего за то, чтобы его жизнь соответствовала истине. Давайте посмотрим на практическое применение ответственности. Положим, кто-то из ваших знакомых в церкви перестал посещать собрания. Вы несете ответственность за то, чтобы пойти к этому человеку и сказать: «Вы оставляете собрание». Смотри Евреям 10:25. Вам нужно проявлять большую преданность служению с Божьим народом. Вы можете подумать: «А кто я такой, чтобы заниматься этим? У меня в жизни свои проблемы». Тогда очистите свою жизнь, удалите бревно из своего глаза, чтобы указать на грех другого человека. Ответственность требует от нас чистоты. В Галатам 6:1 говорится: «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные исправляйте такового». То есть, тот человек, который ходит в послушании, должен помогать тому, чья жизнь не отличается подобным качеством. Матфея 18:15 говорит нам, что нужно делать, когда вы удалите грех из своей жизни. «Если же согрешит против тебя брат твой, пойди и обличи его между тобою и им одним. Если в вашей церкви согрешит кто-либо, пойдите к нему один». Если, к примеру, вам известно, что христианин, будучи нечестным работодателем, несправедливо относится к своим работникам, вы несете обязанность перед Богом за то, чтобы пойти к такому человеку и в духе любви сказать: «Ты поступаешь неправильно». Можно привести и другие примеры, когда вы должны обличить других христиан. Это могут быть те, кто не верен своему супругу или супруге. Родители, которые пренебрегают надлежащим воспитанием своих детей. Непослушные своим родителям. В Галатам 2:11 Павел говорит о том, что он лично противостал Петру, укорив его за неправильное действие. Руководители в церкви и пресвитеры не являются в данном случае исключением. Если им противостоят, то это должно делаться перед церковью, чтобы и прочие имели страх и избегали греха. 1 Тимофею 5:20. «Однажды я получил от одного человека письмо, который заметил в моей жизни какую-то оплошность. Я написал ему ответ, прося у него прощения, благодаря его за замечание. Если в моей жизни что-то не так, то я хочу об этом знать. Но если кто-то из-за боязни мне об этом не говорит, то я буду все время делать ту же самую ошибку». У каждого члена церкви должна быть подобная ответственность друг за друга, чтобы жизнь каждого человека становилась чище. Особенно это относится к мужьям и женам. Нельзя проходить мимо чьего-либо греха. Каждый, впадающий в грех, должен быть с любовью обличен другим. Но что если согрешающий не слушает обличения? В Матфея 18:16 говорится: «Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух, дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово». Если тот человек и в таком случае не послушает, то стих 17 говорит, чтобы сказать церкви: «Пусть каждый член церкви подействует на согрешающего брата, чтобы он покаялся». Когда в церкви благодати впервые была введена церковная дисциплина, то несколько пасторов сказали мне: «Так не пойдет. Церковь потерпит крах. Вы не можете заставить верующих следить за грехами друг друга». Я ответил: «Библия говорит, чтобы мы несли ответственность друг за друга. Давайте к этому приступим и посмотрим, что сделает Бог. Нас не должен волновать вопрос строительства церкви. Христос сказал, что Он позаботится об этом. Матфея 16:18. Нам нужно проявлять послушание Богу, а Он позаботится обо всем остальном. Я хочу показать на прекрасном примере, как церковная дисциплина идет на пользу церкви благодати. Одна женщина однажды позвонила мне и сказала: «Мой муж только что оставил меня. Он нашел себе другую женщину». Я спросил ее имя той женщины. Я нашел по телефонному справочнику номер телефона той женщины и позвонил ей. К телефону подошел муж, бросивший свою жену. Я сказал ему: «Говорит Джон из церкви благодати. Я призываю вас от имени Иисуса Христа уйти от этой женщины, прежде чем вы согрешите перед Богом, своей женой и церковью». Он был потрясен и сказал, что возвратится к своей жене. В следующее воскресенье он подошел ко мне и, обняв, сказал: «Благодарю тебя, брат. Я не хотел быть там. Я просто впал в искушение и думал, что никому до этого дела нет. Мое обличение не послужило его отчуждению. Напротив, оно возвратило его в общину и восстановило в послушании». Более конкретные сведения относительно церковной дисциплины вы можете почерпнуть в приложении 3. Совершенно необходимо обратиться к согрешающему брату, чтобы помочь в его восстановлении. Иногда христианин совершает какие-то поступки, которые не хочет делать, и ему требуется замечание другого христианина, чтобы отвратиться от этого греха. Павел говорил, что испытывал борение с плотью. «Ибо не понимаю, что делаю. Потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю». Римлянам 7:15. Подобное обличение не предполагает вмешательство в личную жизнь человека. Оно преследует своей целью помощь другим людям в их борении с грехом. Мы должны заниматься вопросом ответственности друг перед другом. По этой самой причине хлебопреломление играет такую важную роль. Оно напоминает нам о том, чтобы привести в порядок свою жизнь, чтобы мы могли восстановить друг друга в любви, побуждая друг друга любить и делать добрые дела. Евреям 10:24. Ответственность включает взаимоотношения, о которых упоминается в Писании. Мы должны увещевать друг друга. Евреям 10:24. Молиться друг за друга. Иаков 5:16. Любить друг друга. Галатам 5:13. Ефесянам 4:2. 1 Петра 1:22. Научать друг друга. Колоссянам 3:16. Назидать друг друга. Римлянам 14:19. 1 Фессалоникийцам 5:11. И наставлять друг друга. Римлянам 15:14. Колоссянам 3:16. Все это составляет жизнь церкви. Прощение. Церковь без прощения не может существовать. Это очень важная черта, потому что все мы люди и все грешили. Если вы не можете простить согрешающего, особенного того, кто согрешает против вас, то в вашей жизни образуется подобие раковой опухоли, которая поражает всю церковь как тело Христа. Взгляните, какое наставление дает нам Христос относительно молитвы в Матфея 6:12, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Иными словами, Боже, прости нас в том, в чем мы прощаем других людей. Стихи 14:15 говорят нам: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Если вы не будете прощать других, то и Бог не простит вас». Теперь следует упомянуть, что это не касается вечного, искупительного прощения, которое мы получаем, приняв Христа как своего Спасителя. Эти слова относятся к отцовскому временному прощению, связанному с данным грехом. Нам необходимо иметь дух прощения, если мы желаем иметь чистое благословенное общение с Богом, братьями и сестрами во Христе. Если вы хотите получать прощение у Господа в повседневной жизни и сохранять чистое сладостное общение с Ним, вам необходимо иметь всепрощающее сердце по отношению к другим людям. Как вы можете не прощать других? Кто вы, что не прощаете? В Матфея 18:23 содержится притча о человеке, который задолжал своему господину 10 тысяч талантов. Ужасный долг. Этот господин простил тому человеку, сняв с него весь долг. Позже этот должник отыскал своего друга, который был ему должен 100 динариев. ничтожная сумма по сравнению с прежним долгом, и поместил его в темницу. Иисус наглядно изобразил, какой великий Божий гнев вызвало подобное поведение. В Ефесянам 4:32 говорится: «Но будьте друг к другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас». Нам следует прощать друг друга, потому что нас простил Бог. Почему так происходит, что нам Бог простил так много, а мы прощаем другим так мало? В церкви должно быть много людей, несущих прощение, потому что всегда будут грешники. Всегда найдутся люди, которые будут вызывать раздражение у других, или благодаря которым будут возникать неурядицы. Если вы проявите готовность простить согрешившего, то освободите себя от горечи и ожесточения. Вы также откроете путь к Божьему всепрощению и благословению. Прощение является прекрасным качеством. Вам нет нужды таить в своем сердце дух горечи и непрощения. Зависимость. Если зависимость понимать в отрицательной или смысле, то она будет означать недостаток в чем-то. Эту черту трудно развить в способных людях. Если церковь не проявляет заботу в этом отношении, то она может дойти до устранения Бога, полагаясь на силу людей и на церковные программы. Те из нас, кто обильно пользуется благословениями, могут часто легко его забывать. Вы помните, когда Господь дал Израилю обетованную землю? Он даровал им землю с большими и хорошими городами, которых он не строил, и с домами, наполненными всяким добром, которых он не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых он не высекал. Второзаконие 6:10. Несмотря на это, он забыл о Боге. Сравни Второзаконие 8:10. Очень легко погрузиться в какую-либо деятельность, великие идеи и радужные надежды. Но мы должны быть начеку и не увлечься ими так, чтобы забыть об исполнении тех дел, которые соответствуют Божьей воле. Мы должны поддерживать состояние зависимости от Бога. В Псалом 18:13 Давид говорит: «От тайных моих очисти меня». Легко выполнять действия, не полагаясь на Бога, не проникая в Божье сердце и разум. Очень важно в процессе принятия решений, чтобы вы терпеливо возносили молитвы к Богу и пребывали с Ним в общении до тех пор, пока не познаете, что во всяком вашем деле Бог прилагает свою всесильную руку. Я всегда страшился совершить в своем служении что-либо, в чем Бог не принимает участия, и желал идти в ногу с Христом. Когда я учился в семинарии, все студенты должны были произнести, по меньшей мере, две проповеди в студенческой церкви. Во время нашей проповеди преподаватели семинарии занимали места сзади нас на возвышении и записывали свои замечания во время этих проповедей. Если студент на 10-й минуте своей проповеди слышал шелест переворачиваемого листа с замечаниями, то знал, что совершил промах. Но невзирая на все это, каждый старался изо всех сил. Мне было дано задание произнести проповедь на тему «Второе царство 7». Я хотел убедиться, что хорошо проработал этот отрывок и буквально заучил свою проповедь наизусть. Я даже запомнил, где нужно сделать паузы. Я начал проповедь, говоря о желании Давида построить дом для Божьего ковчега. Давид очень сокрушался, что сам он жил в прекрасном дворце, в то время как Божий ковчег все еще находился в Скинии. Он сказал пророку Нафану: «Вот, я живу в доме кедровом, а ковчег Божий находится под шатром». Стих 2. Нафан заметил Давиду, чтобы тот делал все по повелению своего сердца. Стих 3. Но Бог сказал, что Давид не построит ему дом для его обитания, потому что он человек воинственный и пролил много крови. 1 Паралипоменон 28:3. Соломон был предназначен Богом на это дело. 2 Царств 7:12. Хотя Бог не разрешил Давиду построить его дом, он ему дал чудесное обетование. Стих 8:16. Беря за основу эти стихи, я проповедовал на тему злоупотребления Богом. Для меня было это опытом, изменившим всю мою жизнь, потому что это слово занимало мой разум в течение ряда лет. Когда я подошел к концу проповеди, один из профессоров протянул мне лист с замечаниями. Я развернул его и заметил, что там имеется одна единственная запись. Вы упустили весь смысл этого отрывка. Мой день был полностью испорчен, но я извлек из этого хороший урок. Профессор ожидал, что я должен был произнести проповедь относительно обетованного царства, которое Бог дал Давиду. Я знал, что данный отрывок повествует именно об этом, но он также говорит и о самоуверенности, и я чувствовал, что сердце побуждает меня высказаться по этому поводу, так как иногда у меня наблюдалась чрезвычайная поспешность. Молитва является ключевым элементом к предотвращению излишней самоуверенности. Когда ученики обратились к Иисусу, чтобы он научил их молиться, то он сказал: «Когда молитесь, говорите: Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое». Луки 11:2. Когда вы произносите слова «да светится имя Твое», то тем самым говорите: «Господь, да будет Твое имя прославлено и превознесено». Молитва продолжается далее: «Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Мы должны возносить молитвы о том, чтобы Бог совершил на земле те дела, которые Он творит в Своем Небесном Царстве. Молитва учеников не начинается словами «Дай нам это и то». Но она учит нас проявлять в молитве зависимость, молиться, чтобы Господь совершил свой труд, как Ему будет угодно. Уступчивость. Кто-то сказал, что 6 самых последних слов церкви выражаются так: «Мы раньше так никогда не делали». В этом заключена истина. Церковь, которая не обладает гибкостью и уступчивостью, потерпит неудачу. К сожалению, многие христиане полагают, что в неуступчивости и непреклонности заключается добродетель. Они носят свое упрямство как заслуженную награду. Фарисеи проявляли закоснелое упрямство. В Матфея 15:2 мы читаем о том, что некоторые фарисеи и книжники пришли к Иисусу и сказали: «Зачем ученики твои приступают к преданию старцев? Ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб». Они подразумевали этими словами, что ученики не исполняют предписываемых церемониальных ритуалов, прежде чем приступить к принятию пищи, и не умывают своих рук. Иисус ответил на это обвинение так: «Зачем и вы приступаете заповедь Божию ради предания вашего?» Стих 3. Некоторые церкви чрезмерно увлечены преданием. Они подмечают в Библии повеление и говорят: «Мы так поступать не можем, нам нужно сохранять предание». Часто люди просят меня послать им схему организационного правления Церкви Благодати, чтобы узнать, осуществляется ли ее работа. Но подобные схемы абсолютно бесполезны в нашей церкви, потому что у нас все постоянно изменяется. Бог всегда проводит свой труд через различных людей, которые в различные времена отличаются силой, слабостью, большей или меньшей посвященностью. К церкви всегда присоединяются новые люди, и Бог трудится через них. Подобная перемена действует весьма благотворно, потому что предохраняет нас от шаблона, заслоняющего образец, представленный в Слове Божьем. Мы не хотим, чтобы предание стояло у нас на пути, если желаем научиться чему-либо новому, что предназначает для нас Бог. Однажды на Рождество мы посетили свою родственницу, которая спросила: «Джон, бывает ли в вашей церкви служба в канун Рождества?» Я ответил: «Нет. Мы поощряем каждого проводить это время со своей семьей дома, рассуждая о значении и смысле Рождества и о рождении нашего Господа». «Это плохо», — заметила она, — «в нашей церкви всегда проходят служения в канун Рождества. Вы посещаете их?» Задал я ей вопрос. «Никто не приходит, но у нас всегда бывает служба в канун Рождества. Но не рабы ли привычек мы?» Я благодарен за то, что в Церкви Благодати мы не связываем себя строго регламентированными правилами и условностями. Впервые приступив к пасторскому служению, мы с общиной, занимаясь разбором Божьего Слова, пришли к выводу, что некоторые вещи нам необходимо изменить, чтобы они пришли в соответствие с Божьей волей. И мы продолжаем сохранять подобный подход. Иногда мы посылаем своих молодых пасторов в другие церкви, и они, возвращаясь, заявляют: «Я старался разрушить стену предания в церкви, но не уверен, переменятся ли люди когда-нибудь в этой общине». Нам необходимо проявлять гибкость и уступчивость таким же образом и в личной жизни. Павел, завершив свое служение в Галатии и Фригии, эти бывшие провинции входят сейчас в состав Турции, пожелал направиться на юг в Асию. На ее территории были расположены 7 церквей Малой Азии. Он направил свои стопы в этом направлении, но был остановлен Святым Духом. Деяние 16:6. Это не удержало Павла от служения в другом месте. Он, обратившись к своим спутникам, сказал, что они уже были на востоке и не могут отправиться на юг, поэтому нужно избрать северное направление в сторону Вифинии. Но Святой Дух воспрепятствовал и этому. Стих 7. Оставалось единственное направление на запад, но на их пути лежал океан. Не зная, что предпринять дальше, Павел, по всей вероятности, обратился за водительством к Богу. Когда он со своими спутниками погрузился в сон, Павлу предстало видение. Он увидел мужа македонянина, который сказал: «Приди в Македонию и помоги нам». Стих 9. Поэтому Павел отправился в Македонию, и это послужило распространением благой вести за пределы Ближнего Востока в остальную часть мира. Павел проявил гибкость и уступчивость в отношении Божьего руководства. Некоторое время тому назад один из наших старост в Церкви Благодати, будучи обратившимся евреем, возымел пламенное желание свидетельствовать о Христе евреям. Так как он бегло изъяснялся на французском языке, он захотел отправиться в Париж и заняться этим трудом там. Он связался с Библейским христианским союзом, миссионерской группой, которая проводила свою работу во Франции. Они оказали ему помощь в подготовке к этому служению. В церкви моего отца была помещена дощечка с его именем, напоминающая каждому о его цели. Но когда он уже был готов на Божье служение, Господь направил его в Монреаль в Канаду. В этом городе проживает множество евреев, говорящих по-французски, пожалуй, не меньше, чем в Париже. Бог предназначил в своем плане для него другое место, и этот миссионер проявил послушание и уступчивость. Церковь также должна проявлять уступчивость. Она должна сказать: «Боже, мы полагаемся на Твое водительство и готовы идти, куда Ты пожелаешь». Желание возрастать. В 1 Петра 2:2 говорится: «Как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам во спасение». Здесь приводится аналогия, которая не противопоставляет молоко Слова Божьего мясу, о котором упоминается в Писании. 1 Коринфянам 3:2. Петр просто говорит: «Как младенцы испытывают любовь к молоку, так и вы должны возлюбить Божье Слово, чтобы возрасти». Насколько сильно младенец испытывает желание и любовь к молоку? Если у вас в семье был ребенок, вы знаете, как он кричит и стучит ножками, когда голоден и хочет молока. Он хочет только одного – молока. Петр говорит, что и у нас должно отмечаться всепоглощающее желание и страсть к изучению истин Божьего Слова. Насколько сильно подобное желание у вас? Прилагаете ли вы усилия к чтению Библии, или ваше сердце само стремится к этому? Отмечаете ли вы в себе духовный рост? Питаясь Божьим Словом, мы возрастаем. Не все мы обладаем одинаковыми способностями к росту. Но мы должны полнее использовать их. Хотя мы все различные. Божий Дух проявляет свой труд в наших сердцах, чтобы помочь нам возлюбить Его Слово и неуклонно совершенствоваться в росте. Больше всего меня страшило приостановление роста Церкви Благодати. Было бы ужасно, если бы верующие сказали: «Довольно нам теологических рассуждений. Мы наслушались всех этих проповедей и знаем Писание гораздо больше, чем нам необходимо. Нам просто нужно уйти из Церкви». Я возношу молитву за то, чтобы люди из нашей церкви никогда не потеряли желание к росту. Во 2 Петра 3:18 Петр говорит: «Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа». Когда мы возрастаем, то не просто узнаем что-то новое из Библии, но познаем самого Иисуса Христа. В Иоанна 2:13 говорится, что, родившись в Божью семью, вы являетесь отроком, познавшим Отца. По мере своего роста вы превращаетесь в юношу, в котором обитает Божье Слово, и который победил лукавого. Стих 13. Вначале вы имеете общее представление о Боге, затем больше знакомитесь с доктриной. Вы достигаете зрелого состояния духовного отца, когда вы познали безначального. Стих 13. Иными словами, вы не просто получаете знания о доктрине, но учитесь познавать Бога. Чем больше это познание, тем более будет обогащаться ваше общение с Ним. Представьте себе самую чудесную личность, с которой вам когда-либо доводилось встречаться, насколько прекрасно было бы поддерживать и развивать дружбу и общение с ней. Вы должны проявить страстное желание иметь подобные взаимоотношения с предвечным святым Богом, Владыкой Вселенной. Испытываете ли вы жажду Божьего Слова? Размышляете ли вы над Его истинами? Ежедневно ли вы питаетесь глаголами уст Его? Можете ли вы вместе с Иовом сказать, что любите глаголы уст Его больше, чем свои правила? Иов 23:12. Когда я занимаюсь разбором какого-либо отрывка Писания, то всегда стараюсь получить больше знаний о Божьей сущности, чтобы лучше Его познать. Верность. Многие христиане являются, как бы, духовными спринтерами, они включаются в служение, в течение какого-то времени вкладывая в него всю свою энергию, и затем удаляются на духовный заслуженный отдых. Бог нуждается в народе, который бы, подобно бегунам на дальние дистанции, участвовал в марафонском беге. В 1 Коринфянам 4:2 говорится: «От домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным». Духовная посвященность в течение длительного срока – чудесно. Один человек из нашей общины, которому было где-то под 90 лет, однажды мне сказал: «Можете ли вы проповедовать помедленнее? Я не успеваю делать записи. Мне это нравится». Ему уже около 90, а он все еще ведет запись проповеди. Его еще волнуют истины Божьего Слова, жизни Бога и Церкви. Он проявляет верность своему служению, не оставив преданности Богу. Те люди, которые наставляют, обучают других и служат им в течение ряда лет, являются оплотом и утверждением веры. Во 2 Тимофею 4:6 Павел говорит: «Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил». Другими словами, он говорил: «Я скоро отойду в вечность, я готов. Я выполнил веренное мне Богом задание. Я участвовал в сражении и сохранил веру». Очень печально видеть пожилого христианина, который проявляет равнодушие к труду для Бога. Иногда вы замечаете подобное отношение в проповедниках, учителях и других христианских работниках. Они замыкаются в себя и проявляют ожесточенность. Прекрасно видеть христианина, который, становясь все старше, продолжает вести жизнь верного и ревностного сложения. Не все члены Церкви Благодати отличаются хорошей посещаемостью, проявляя в этом вопросе верность. Иногда, когда мы с женой отправляемся в магазин, кто-либо подходит к нам с приветствием: «Я знаю вас, вы Джон МакАртур. Я хожу в вашу церковь». Я обычно отвечаю: «Прекрасно. Но я вас раньше не видел. А вы были на собрании в прошлое воскресенье?» На это обычно следовал ответ: «Нет, не был. Я некоторое время не ходил в церковь. Но я люблю Церковь Благодати». Я очень опечаливаюсь, когда замечаю, что люди приходят в церковь, когда им это удобно. Верный, преданный христианин всегда ставит на первое место служение, молитву и участие в богослужении. И печально, когда другие занятия отвлекают верующих людей, перепутывая все их жизненные приоритеты. Надежда. Надежда – это великое слово. Для христианина надежда означает уверенность в будущей жизни. Здесь нет страха смерти. И в жизни, и в смерти мы можем уверенно взирать на предстоящее. Мне нравится выражение Павла, употребляемое им в Римлянам 12:12: «Утешайтесь надеждою. Смерть не держит нас в узах страха». Похороны для христианина должны быть поводом для утешения и благодарения Бога, потому что человек отошел от земной юдоли, места слез, болезни, смерти и постоянных ограничений в обитель, которая свободна от всего этого. Мы смотрим на предстоящее и на исполнение слова, заключенного в Римлянам 8:23. Которая возвещает, что мы будем иметь искупленные тела совместно с искупленными душами. Мы живем надеждой. Очень важно сохранить в своем сердце надежду. Говоря иначе, нас не должны чрезмерно поглощать земные заботы. Иисус говорил: «Не собирайте себе сокровищ на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут. Ибо, где сокровище ваше, там будет и сердце ваше». Матфея 6:19. Если наше сердце устремлено на надежду в вечности, то и сокровище наше будет тоже находиться в тех вечных обителях неба. Я надеюсь, вы не живете только этим земным существованием. Не посвящайте свою жизнь временным занятиям и интересам. Мы должны жить надеждой, а это означает, что мы должны посвятить себя собиранию сокровищ для вечности, нежели для этой временной, приходящей жизни. Не забудьте о том, что нас ожидает впереди чудесное и светлое будущее. Нам нужно держаться этого курса и постоянно следить на основании истины Святого Божьего Слова за своим хождением, чтобы не сойти с пути. Рассмотренные нами черты добродетели могут быть в сердцах Божьего народа и в служениях вашей поместной церкви. Но обязательно напоминайте им об их приверженности друг другу.